І він говорить, я ісім Альфа, я лиця його, а другого своєго віка, воно все абсолютно, мені находилось йому місце. Но он говорит, я и омега. И задумался об этом вопросе. Дорогие мои, попробуйте в этой вселенной у вас на ладони усмотреть самих себя с вашими проблемами. Вы понимаете, о чем я говорю? Удивительнейшая картина. Такой могущественный, и мы иногда падаем пред ним в очляги и не позволяем ему действовать на мудрости нашей, задумываясь об одном из вопросов. Такой сильнейший, такой могущественный, видящийся насквозь. А я иногда говорю, Господи, моя проблема так тяжела. Мне так трудно ее поднять. Интересно, взявший на плечи свои грехи всего мира, поднявший всю эту тяжесть, не сможет ли понести твою тяжесть? Сможет. Слава Богу. И он говорит о нем. Отец говорит о сыне, тройки над гоблиной не преломил. Вы знаете, вот зашел в сад, пошел по своему винограднику, там зацепил веточку, сломал, там зацепил, сломал. У него такого нету. Ой, растерялся, цветочек задавил своими ногами. У него такого нету. И когда он ходит в сад свой, вы знаете, это такой-то внутренний трепет. Он, возлюбленный мой, вошел в сад свой. И теперь он будет проходить от дерева к дереву. Интересный вопрос. Сегодня будем касаться вопроса хлеба. Вы скажете, братья, почему ты делаешь такой переход? Где сад, где садок, где хлеб? Я скажу вам, дорогие мои. Я прочитаю сегодня несколько мест Писания. Матфея 20 глава, 1, 2, 3 стих. И так несколько мест еще поднимем. Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников виноградник свой. И договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой. Выше около третьего часа он увидел других стоящих на торище праздное, и им сказал, идите и вы. Я хотел бы заострить наше внимание на одном интересном вопросе. Здесь сказано все, все описывается, но одна деталь опущена между строчками. Скажите, пожалуйста, чей хлеб ели эти виноградари, эти труженики, виноградники его? Я не нашел здесь, в этом месте священного писания, кто сказал, нанимаю вас, виноградник мой, и выдаю вам дневной паек. Здесь не написано этого. Я хотел бы обратить ваше внимание, интересное положение, чтобы идти и работать в винограднике его, то ты обязан иметь хлеб твой. Такой заработанный, твой личный, и когда будет перерыв обеденный у этих работников, то они не будут подбираться с рукою, да и что ты имеешь. Ты должен иметь сам в себе, насыщать себя, тогда, когда ты будешь в винограднике его. Вопрос хлеба. Прочитаем еще одно местописание. Записано это книга Екклесиаста, 11 глава, 1 стих. «Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его». Здесь не говорится о вопросе «отпускай чей-то хлеб». Он говорит «отпускай хлеб твой». Чтобы по прошествии дней найти его, нужно его отпустить. Надо его дать, надо его преломить. Но чтобы этим заняться, нужно что-то иметь. Он говорит, обрати внимание, этот хлеб был не чужой, этот хлеб был твой. Я читаю местописание притчи, 31 глава, 14 стих. Немножко выше там говорится о добродетельной жене. Кто нашел добродетельную жену, зная выше жемчугов, вы помните это местописание. 14 стих очень удивительно говорит. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. Оказывается, и она занимается ничем иным, что добывает хлеб свой, чтобы потом стать и дать урочной служанкам своим, чтобы потом дать детям своим, чтобы предложить капиту мужу своему, для того, чтобы он был известен у ворот города. Нужно иметь хлеб, где его брать. Я читаю местописание в русской Библии, Псалом 127, украинской, я не знаю. Третий стих. Жена твоя, как плодовитая твоя лоза в доме твоем. Сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей. Обратите внимание, он не сказал вокруг трапезы чужой. Он сказал, трапеза твоя, она может быть только тогда, когда ты имеешь хлеб твой. И когда ты приходишь в дом твой и прибавляешь. Дорогие мои, я не о долларе говорю. Я не говорю о пище, когда дети вместе с нами сидят и из тарелочек стучат и пищу едят. Я не об этом. Послушайте, Америка изобилует такой пищей сколько угодно. Но он говорит, что плодовитость лозы и жены твоей заключается в том смысле, когда у тебя есть хлеб, который ты можешь где-то взять, приломить и дать. Мы коснемся еще некоторых деталей. Я прочитаю место Писания Исаия, 58 глава. Думаю, это всем известное место Писания о вопросах поста. Я буду сегодня читать 7 стих, ну, первую фразу. «Раздели с голодным хлеб твой». Обратите внимание, опять акцент. Если мы с вами подъедем всю Библию, мы будем потрясены. Везде акцент. И где касается хлеба, хлеб твой. Где-то ты его должен взять. Если думаешь о вопросе, в моей Библии стоит акцент. «Раздели». Найди с кем разделить, усмотри, кто голоден. Усмотри, у кого сколько хлеба не хватает, сколько его есть у тебя. Дай ему, чтобы он насытился. Я говорю о духовных вопросах. Я задумываюсь о таком положении. Дорогие мои, вы помните место Писания, когда для женщины этого в одни царя Соломона и случилось так, что у обоих были детишки маленькие, видимо, там по полгода, а может быть меньше, я не знаю точно. И так случилось, что одна из матерей придавила ребеночка и заспала его, он умер. Они быстренько, она вернее поменялась со своей подругой. Та просыпается, ой, мой мертвый. Потом рассмотрелась, говорит, нет, это твой мертвый в моих одеждах. Они между собой прекрасно знают, чей ребенок. Скрыть окружающие могут узнать. Нет, очень невозможно, практически невозможно. Я благодарен Богу за такую мудрость, которую он дал Соломону. Чей ребенок? Мой. Чей ребенок? Мой. Разруби пополам, дай обоим. Одна кричит, не руби, отдай живым. Другая говорит, руби, чтобы ни тебе, ни мне. Я хотел бы заострить внимание на интересную деталь. Когда ребенок твой, когда ребенок мой, он становится равным, я готов на все абсолютно, я не позволю ничего. Вот это почему-то говорит, хлеб твой, 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 твой. Я помню такой момент, когда в одном семействе отец учил своего сына, ну как это обычно происходит. Я не помню его возраст, во всяком случае он мог ходить и зарабатывать деньги. И отец говорит, ну, сыночек, определяйся в жизни, иди-ка поработай. Ну, мама была сердобольная, в кавычках. Она очень жалела своего подростка, ну, не так, как следовало. И узнав об этой истории, она своему сыну раз и денежки отчитала. На! И она заходит в комнату, и, видимо, было время такое сидение, отец возле камина сидел. Он говорит, папа, вот деньги заработал. Отец молча берет деньги и бросает в камин. Вы знаете, зачем? Если твои родные, ты прыгнешь туда. Если чужие скажут, пускай горят. Отцу Бог дал мудрость. Точно такую, как Соломон. Чей ребенок? Сейчас проверим. А сын говорит, папа, что ты делаешь? Иди работай, это не твои деньги. Ты их не заработал. Он пошел к матери и сказал, мать ему опять оставили деньги. Ну, через день другой ответил, он опять приходит, папа, заработал. Отец говорит, когда сидел, опять деньги туда. Опять та же самая реакция. Сын говорит, иди работай. В третий раз тот заработал. И когда принес эти деньги, говорят, это кровью и потом доставшиеся. Я немножко ту фразу беру. И когда отец швырнул деньги, тот сын туда принес. Что ты делаешь? Папа, что ты делаешь? Вот теперь вижу, что ты заработал. Я задумался о вопросе. Когда я получаю лично от него хлеб жизни, я говорю не о том, кто проповедует с кафедры, я говорю о том, кто занимает последнюю скамейку в молитвенном доме. Вы понимаете меня? Хлеб, полученный в течение недели, Господь пастырь мой, то я его преломляю, я его не разбрасываю, я его храню, я получил хлеб жизни, я смотрю за каждой крошечкой, чтобы он не растерялся. И сегодня я говорю об этой детали. Тогда не будет у народа Божьего интересная такая характеристика. Я не о нас с вами, не-не-не. Я про них, про народ израильский. Он говорит, кушаете злачное, а остальное ногами вашими. Что делаете? Тупчите. Я почему тупчите? Да потому что пожар-то не наш. Пьете воду, а остальное что делать ногами? Мутите. А почему это делается? А потому что вот если бы во внутренности человека рождалось это постами, молитвами, воплями, слезами, а посредством того, что ну, человек прикоснется этой детали, посредством чего появляется хлеб в руках наших. И он говорит, разделись голодный хлеб твой. Я прочитаю еще место Писания, Исаия 3 глава, 6-7 стих. Я думаю, это очень глубокое место, мы его слегка поверхностно тронем сегодня. Исаия 3, 6-7. Тогда ухватится человек за брата своего в семействе отца своего и скажет, у тебя есть одежда, будь нашим вождем, и да будут эти развалины под рукой твоей. А он скажет, не могу я исцелить ран общества, и в моем доме нет ни хлеба, ни одежды. Дальше говорится, не делайте меня вождем права. Обратите внимание, что он сказал, оказывается, чтобы было исцеление души, исцеление семьи, исцеление личности, необходимо иметь от Бога полученный хлеб. А не может быть такого, чтобы получив хлеб, вдруг ты остался без одежды. Тогда ты сможешь и нам его одеть. Вы помните место Писания? Только чтобы нам одетыми не оказаться какими? Нагими. Интересный вопрос. Если мы отсюда с вами перейдем в Едемский сад, Адам и Ева, то признак того, что они потеряли одежду святости своей и стали одеваться в лисьими одежды, говорило о том, что они лишились хлеба жизни. Лишение хлеба жизни всегда приводит в состояние умирания или духовного истощения. Скажите, ну, братья, верные тело. Слава Богу, хорошее тело. А вот теперь я хочу вам предложить интересную мысль. Дорогие мои, мы говорим о хлебе. Оказывается, чтобы взять хлеб, надо его вырастить. А чтобы его вырастить, надо его посеять. А чтобы его посеять, то нужно участок земли приготовить. У меня вопрос. Что такое есть участок земли? Откуда вырастает эта пшеница, из которой потом пекутся эти хлеба, которые можно предложить затраты зай и, приходя с работы, сказать, любимая, любимый, а мне Бог открыл вот это, а сегодня у меня питал вот этой пищей. И когда приходят на собрание, то говорит, что у вас есть. И он говорит интересный вопрос. Вот вышел сеятель, сеять. Оказывается, интересное положение. Чтобы дать хлеб, надо, чтобы сердце было распаханным, очищенным, не имело бы камней, не имело бы сорняков, не было бы затоптано при дороге, а чтобы оно было доброй почвой, и тогда бы он, как садовник, входя в сад свой, смотрел и радовался. Слушай, вчера было 30 крат, а сегодня 60, а завтра хочу снять 100 крат. Итак, я читаю этот вопрос. Давайте мы коснемся Лука, 8 глава. С 11 стиха. Вот что значит пришло сия. Семя есть Слово Божие. А упадшие при пути – это суд слушающие, которые потом приходят дьявол и вносит Слово и сердце их, чтобы они не уверовали и не спаслись. Я хотел бы остановиться на этом вопросе. Я его частично тронул. Я хотел бы предложить вам мысль этого стиха, не относящуюся только к моменту, когда мы сидим в зале на собрании и слушаем, что нам проповедуется. Я хотел бы сказать о детали. Господь пастырь мой, когда? Всю неделю? За пределами собрания, до и после? Скажите, сие помазание меня удивляет благословение Божие. Когда в первом Иоанна послании он касается этой темы, он говорит очень удивительные вопросы. Там 4 возрастные категории. Отцы, юноши, отроки, дети. И он обращается к детям и говорит, пишу вам дети. Удивительно, какая возрастная категория. И говорит, интересно, вы имеете помазание от него, это помазание вас учит. Удивительная мысль. Я хотел бы сказать о вопросе, когда помазание Его учит меня в течение всей недели, и я уверен, Дух Святой трудится над этой миссией. И Он посылает через Бога находишься за пределами всего собрания, не получается ли у тебя, что Слово Божие к тебе падает, как бы упадшее при дороге? Получается ли у нас с вами, сидя за рулем автомобиля, нянчаясь с нашими детишками или работая по 16 часов, кто его знает в какой смене, слышать голос Божий во внутренности своей и питаться от живых его источников? Или бывает вот это состояние, где мы находимся, до такой степени вытаскивает внутренность нашу, что мы потом с вами приходим на собрания, которые бывают у нас среди недели, в воскресный день, как в оазис. И говорит: Господи, наконец из пустыни сей, трудовой, такой тяжкой, я выбрался в оазис Твой. Я хочу увидеть Твое благословение, слышать голос Твой, пить Твою воду. Я согласен с этим. Но если пришествие будет, как будешь в пустыне, что ты будешь делать тогда? Это хорошо, когда отсюда текут эти потоки живой воды, живой пищи, когда Дух Святой наполняет внутренность твою и мою. Слава за это Ему, ибо Он достойный славы. И на любой вопросе, касаемся, когда мы положение восхищения церкви, я вернусь к этой теме немножко позже. Дорогие мои, вопрос восхищения церкви или сошествия Духа Святого, когда мы празднуем эту пятидесятницу, я задумаюсь о одной детали. Авраам, у него сын Исаак, там Яков, и вот у Якова 12 сыновей, одного продали в рабство. И помните, процедура там, пошли за хлебом, за пшеницей, купили, вернулись, одного оставили брата в заложники, потом там другой и тому подобное. Интересная деталь. Ожидая своих сыновей, престарелый отец обнаруживает, что его потерянный сын, оказывается, которого продали, жив. Он говорит: я не верю. Но когда он вышел и увидел колесницы, призванные к нему для того, чтобы взять его и переселить, а колесницы свидетельствуют не иначе, как одно единственное, чтобы прислать такую массу колесниц, взятую у фараона, нужно быть не в конце его послужного списка. Нужно быть где-то рядом и воздеть очень твердо и основательно. И когда я посмотрел на этот вопрос, я был потрясен. Господи, это для того, чтобы Дух Святой, колесница огненная Израилева, которая будет восхищать Илью, церковь, в момент восхищения церкви, чтобы эта колесница пришла за мною и народ твой вместе со мной забрала туда, то ты там и Сын Божий должен получить основательно воздеть на весную престола славы на высоте. Чтобы это произошло, оказывается, ты должен был показать свои раны. Это величайшая милость. Сын говорит: оставь все это, оставь, отец, оставь. Лучше тебе будет дар на земле, куда ты едешь. Лучше давал, лучшие вещи оставь. Наследие Божие оставь земное. Ой, Господи, а может я немножко земли попользуюсь? Перед тем, как колесница Духа Святого меня восхитит туда. Я задумываюсь о вопросе принятия Духа Святого в сердце мое. Не приходит этой огненной колесницы, говорящей: Сергей, Петя, Люба, собирай свои вещи к переселению в вечность. Пройди свой виноградник своей внутренности и посмотри, что у тебя происходит на трудовой неделе. Не получается ли, что упадшие при пути сели, которые сеет Бог? 13. Упадшие на камень – это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и во время, и временем веруют во время искушения впадают. А упадшие в тернии – это те, которые слушают слово, но отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. Я не нашел, что в этом стихе говорится – грехами. Вы замечаете? Вроде бы святостью, вроде бы правильностью, вроде ничего особенного. А оно, оказывается, подавляется. И это правда. И потом не приносит плода. Но к чему призвал Бог нас? А упадшие на добрую землю — это те, которые, услышавши слово, хранят его в добром и честном сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, он возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит. Оказывается, когда мы распахиваем сердца наши, когда мы проверяем внутренность нашу, то вы можете сказать, мы когда-то ее распахали, И когда-то предложили для нашего Господа, чтобы он совершал чудное свое дело, я согласен. Скажите, а сорняк потом не появляется, а его распахивать не надо? А вам не приходилось наблюдать интересную картину, дорогие мои? Вот если у вас стол пустой, и вы положите туда какую-то одну вещь, она моментально глаз режет. Есть такое выражение. Когда вторую ложите, она уже чуть-чуть глаз режет. Когда там уже штук 20 каких-то предметов лежит, и какой-то еще появился, вы его не замечаете. И там привыкает сердце к чему? К захламлению. А я задумываюсь, Господи, мы нуждаемся в том, чтобы ты вошел в сад свой и сказал: Адам, скоро восхищение церкви. Ева, скоро огненная колесница за тобой будет подана, ты будешь уходить. Пожалуйста, просмотри, что у тебя в винограднике Божьем. И поэтому сегодняшнюю тему я хотел бы закончить интересным местом Писания. Это Иоанна, Евангелие, 6 глава, 27 и 35 стих. В 27 стихе написано так. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную. Оказывается, надо о ней стараться, ее нужно добывать, эту пищу нужно предлагать один ближнему другому, и тот мне, ее нужно вкушать, извините, я скажу так, ее нужно смаковать, я правильно выражаюсь. Вот пробовать эти вкусы. Вы знаете, иногда вот мы сидим друг у друга и пробуем эти какие-то блюда, хотя уже мы сами в заморских странах находимся, и восхищаемся этим. А он говорит: вот расскажи, что ты сегодня ел, какая мудрость, чем я была наполнена, что ты поделился этим, что ты старался более об этом вопросе. 35. Иисус же сказал: я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, верующий в меня не будет жаждать никогда. Обратите внимание, вот вопрос, на который Бог желает подвести нас. Подвести к такому состоянию, чтобы не было состояния вот желания, вот этого голода и этой жажды. Но, пожалуйста, я не противоречу одному месту Священного Писания, где написано: блаженны алчащие и жаждущие. Там говорится совершенно о другой картине. Там говорится о другом вопросе. Я пришел к нему, как алчущий, жаждущий, и он дал мне этот хлеб и эту воду. И я насытился до такой степени, что этот мир меня не интересует. Эти достижения меня не волнуют абсолютно. Но опять, получив это, я опять проголодался, как бы, знаете, нищий духом, и прихожу к нему и говорю: отец, я опять нуждаюсь в помазании твоем. Скажите, дорогие мои, когда в таком состоянии вы будем встречаться в домах наших за трапезами нашими, какие у нас будут беседы, когда двое-трое будут сходиться во имя Божье, какие будут беседы? Вы представляете, когда такие беседы, такое общение будет с нами за пределами собраний наших, вы представляете, когда мы с вами будем приходить сюда, что здесь будет? Послушайте, мы не будем мокрыми коленцами, которые попадают в костер Божий. И к концу собрания, наконец, Дух Святой воспламенил внутренность нашу и великую. И говорит: слава Богу, о, какое было собрание. Но тогда будет по-другому. Мы будем переступать порог этот. А от нас будет пополняться помазание Духа Святого. Как написано: «Входя в небесный дом, говоря миру дому всему». И когда он будет достоин, то этот мир будет туда приходить. А я подумался: Господи, так если так каждый из нас, носитель мира Твоего, вот этого хлеба жизни, будет приходить сюда и приветствовать дом все, говоря: мир Богу всему, то я не знаю, если это переполнится, здесь будут уже течь реки этого мира. Почему я коснулся этой темы? Я прочитаю место Писания в заключении. Написано, интересный вопрос, это послание к евреям, 6 глава. Посему оставившие начатки учения Христова поспешим к совершенству и не станем снова полагать основание обращения от мертвых дел и вере в Бога, учение крещения, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. Вы скажете, при чем этот вопрос? Если вы прочитаете 5 главу немножко выше, то там говорится: ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божьего. Представьте себе картину. Судя по времени, с полей внутренности нашей, Бог должен снимать уже обильный урожай хлеба своего, для того, чтобы предложить эту трапезу каждому ближнему, вы понимаете? Чтобы голодных напитать, нуждающимся дать, чтобы этот хлеб пустить по водам, но зачастую, только не в укор, мы говорим, Господи, как жалок я, и беден, и нищина. И у меня нету этого хлеба. Я истомился в этой пустыне. Я пришел в духовный оазис. Оказывается, он говорит, я хотел бы уже снимать эти урожаи, судя по времени. Но рассматривая состояние внутренности, он говорит, ну что, я опять буду запускать дух мой. Я опять запущу дух. Я опять возьму тянку. И как добрый садовник, войду в сад мой. И где нужно, обрежу. А где нужно, выкорчу. А где нужно, буду заниматься прополкой. Да благословит нас Бог быть честными и смелыми, когда Его персты прикасаются к нам, как каждой веточке, на добро, а не на зло, чтобы нам с вами быть участниками там, чтобы есть хлеба небесного там, Господи, благослови научиться есть этот хлеб здесь и раздавать ближним своим. Аминь.